Здравствуйте, отец Кирилл, отец Мефодий.
Добрый день.
Мы очень рады видеть вас в нашей студии и очень рады тому, что вы нашли в своем графике, напряженном графике, немного времени, чтобы прийти к нам.
Благодарим вас за приглашение.
Вы прибыли к нам для участия в форуме молодых ученых. И скажите, на ваш взгляд, насколько важна связь науки, общества и церкви?
Ну, я думаю, что переоценить это невозможно. Очень важна взаимосвязь, взаимосотрудничество лучших сил общества. В общем-то, на самом деле мы все один социум представляем из себя. Бывают какие-то разделения, к сожалению, внутри даже маленьких коллективов, среди ученых. Даже сегодня два философа там немножко поспорили по одному вопросу. Но дай Бог, чтобы когда, как говорит святой апостол Павел, надлежит между вам быть разногласием, чтобы явились искуснейшие. И в то же время это разногласие должно быть такое, в котором рождается истина. Мне думается, что все силы общества надо консолидировать, чтобы что-то у нас все-таки хорошее зародилось, потому что после перестройки, которую часто хочется назвать революцией, очень много было разрушено самого лучшего, что было у нас в стране. И в советское время, конечно, эти гонения на церковь были ужасными, на веру, но в то же время было много и хорошего. А похоже, что, не разбираясь, и хорошее, и плохое, все под корень подрубили. Сейчас надо возрождать все часто с нуля. Вот тут нужны общие усилия.
Да, ну и мы думаем, что более всего, вот если анализировать историю России, то более всего пострадал такой коренной, наверное, принцип устроения общества, которое называется в церкви соборностью. Что соборность пострадала больше всего свидетельствует, в принципе, даже история наших зарубежных соотечественников, кто в эмиграции, часто тоже не могли найти общие точки зрения по многим вопросам. И люди, все, многие были очень достойные, но разногласий было много. По разным и богословским, и церковно-каноническим, и политическим, и историосовским вопросам. И вот эта попытка противопоставить церковь и общество была в советское время. Сейчас она в каком-то смысле подспудно продвигается в современном мире, что церковь это, и церкви уделяется все меньшее место. Считается, что быть глубоко верующим и уверенным в каких-то своих духовных аксиомах – это нетолерантно. И поэтому нужно слишком уверенным в своей вере нельзя быть. Это вот такой современный западный подход. Но настоящая вера нисколько не агрессивна, и она требует все-таки уверенности в своих основных положениях, но позволяет вести нормальный, трезвый диалог с людьми, которые, может быть, и по-другому смотрят на многие вопросы.
Какие вопросы волнуют сегодня людей, и на какие из них наиболее полный ответ может дать такая наука, как теология?
Наверное, более всего волнует судьба человеческая и человеческая личность, на самом деле. Что представляет из себя человек и насколько церковь может дать, не только церковь, но в том числе церковь, может дать ответ на вопросы вот для современного человека, какие цели его жизни и какие установки он должен себе или может себе определить, и каким образом ему существовать в этом все усложняющемся, ускоряющемся мире, который, нельзя сказать, что становится с развитием технологий намного лучше. Это сложный очень вопрос. И нам рассказывали, что вот в той же Америке в середине 20 века можно было работать одному человеку и содержать всю семью. Теперь это нереально. Для среднего класса. И так, в общем-то, по всему миру. То есть нельзя сказать, что цивилизация ведет к какому-то упрощению жизни. И в этой ситуации у людей возникают вопросы, как правильно распределить силы в жизни. какие акценты расставлять. Вот такие вопросы и личностные, и семейные, и экономические, и социальные. Они все интересуют людей, но ответить на них нельзя сказать, что просто.
Да, ну, здесь можно сказать, что, конечно, очень многих волнуют вопросы социальной несправедливости, расслоения общества на богатых и бедных. Сейчас вот буквально видел новость о неком юноше Егоре, который выступил против каких-то социальных несправедливостей в нашем государстве. Идет процесс над ним. Но хочется, конечно, здесь ответить, что теология, богословие, оно дает ответы на многие вопросы и на разных уровнях, и на таком практическом, бытовом, на психическом, психологическом и на чисто богословском, философском уровне. Надо сказать, что зачастую здесь есть проблема того, что люди зачастую не готовы услышать эти ответы. Им бы зачастую хотелось какие-то найти быстрые решения, чтобы Бог быстро помог в личных проблемах, проблемах социальных. Но здесь как раз вот мы на конференции сейчас рассуждали о том, что человек как образ Божий, как личность, как высшее творение на нашей земле, он тогда как раз может себя проявить и реализовать, когда он в трудных условиях покажет и благородство, и добродетель, и верность, и традициям Родины, и Церкви, и отчизны. Потому что еще в свое время Федор Михайлович Достоевский устами одного из своих героев говорил: «Сначала накормите нас, а потом спрашивайте с нас добродетели». Лозунг людей, которые подобны неразумному разбойнику, потому что святые отцы говорят, что все человечество подобно двум разбойникам, которые были распяты по две стороны от Христа Спасителя. Благоразумный разбойник потерпел те трудности, которые тягут у этого креста во спасение своей души. И считается, что он первым вошел в рай, его душа, вместе со Христом, за то, что он просто каялся. И надо сказать, что ему Господь очень много открыл. Если мы вспомним ситуацию на Голгофе, все апостолы, кроме Иоанна Богослова, разбежались и, в общем-то, засомневались. Они не ожидали такого. Они думали, что сейчас Христос воцарится, и будет какое-то великое преобразование общества, избавление от внешних врагов. Этот разбойник, который не ходил за Спасителем и висит рядом с распятым Спасителем, вдруг говорит: «Помяни меня во царстве». Это какое царство? Это значит, что у него открылись очи веры, что это не просто человек рядом с ним распят, что это Сын Божий, у которого есть небесное царство. И он очень скромно говорит: просто вспомни меня, помяни меня. Это вот образ христианина, который трудности неизбежны в этой жизни. Хотя церковь не отрицает научно-технический прогресс, когда он работает на пользу человечеству. Но в то же время, когда его ставят во главу угла так, чтобы жизнь стала, надеясь на то, что жизнь станет совершенно замечательный и прекрасный, тут люди обманываются, потому что это невозможно в земной жизни. И, к сожалению, очень многие, особенно в современном мире, становятся похожи на неразумного разбойника, который страдал и говорил: так, если ты Бог или Сын Божий, что для нас одно и то же, второе лицо Святой Троицы, если ты от Бога пришел, он не до конца понимал, кто Христос, как и все вокруг. Но раз ты от Бога, ну, снимай с креста себя и нас. Вот тогда мы тебя исповедуем, тогда мы тебя поклонимся. А так что? Какой нам прок от того, что ты там что-то учил? Вот мы сейчас умираем. Дай нам конкретно сейчас помощь. Тогда да. А так я тебя не принимаю. Вот, к сожалению, можно видеть, что очень многие проблемы растут, что называется, из духовного состояния человека. И это подтверждает даже современная наука. Вот у нас в Петербурге, откуда мы приехали, мы же служим в храме Серафима Вырицкого под Петербургом. Есть одна наша прихожанка, профессор военно-медицинской академии. А сын у нее давно уже достаточно в перестройку уехал в Швецию, там тоже медик. А Швеция страна очень высокого уровня, но они все очень озабочены качеством жизни. И у них многолетние, уже несколько десятилетий конференции регулярные о том, как повысить качество жизни, что это предполагает. Но любопытный сдвиг наметился вот на рубеже 20-21 века. Если раньше конференции обсуждали, насколько должна быть чистая вода, какое должно быть питание, какая должна быть физическая физкультура, сколько работать, сколько отдыхать, сколько двигаться, то теперь последние конференции практически сплошь посвящены внутреннему состоянию человека. Оказывается, если у человека идеальный подбор вот материальных условий, питания, образа жизни, климата, но у него внутренние какие-то очень негативные мысли, сметается просто под ноль, почти под ноль. Весь позитив от вот этого материального благосостояния, благоустройства. Оказывается, психическая сила человека настолько сильна, она, ну, наверное, не только самого человека, но еще и злых сил, что он начинается саморазрушение при всех остальных положительных моментах жизни.
А в чем, по-вашему, нуждается современный человек более всего? И, может быть, даже не подозревая о том, что нуждается в этом?
Ну, наверное, больше всего в любви, в настоящей христианской любви. Ведь сейчас в любовь стало принято вкладывать очень много смыслов, иногда грубых, примитивных. А любовь христианская – это то, что человек ждет, но на самом деле работает она по закону, что посеял, то пожал. Очень многие люди, приходя в храм, говорят о том, что их никто не любит. Это скорбь души человека. Но всегда мы пытаемся их переориентировать вопросом, а кого любишь ты? И кому ты готов отдавать свою любовь? Если даже сейчас рядом такого человека нет, если ты будешь ориентирован не на поиск человека, который будет любить тебя, а на тех людей, которым ты можешь отдавать свою жертвенную христианскую любовь, тогда эта любовь вернется к тебе. И может быть еще другой аргумент, что я отдаю любовь, она мне не возвращается. Человек может тебе не вернуть любовь. Это всегда некоторый риск. Даже ребенок может выйти из дома и сказать «до свидания родителей», закрыть дверь. И такие случаи были даже у святых людей. Например, накануне введения во храм Богородицы, 3 декабря, мы вспоминали такого петербургского батюшку, очень святой жизни, думаю, что он будет канонизирован со временем, отца Владимира Шамонина. Он в лагеря прошел, до революции еще стал священником и умер уже где-то в хрущевские времена. У него из 3 дочек одна дочка, хотя он их одинаково любил, вкладывался в них и любовью, и словом, и средствами, какие у него были. Но одна из дочек вышла замуж за атеиста, сказала папе «до свидания» и больше не общалась. Хотя, ну вот, почему такой выбор она сделала, никто не знает. Это свобода человека. Но вот на аргумент, что твоя любовь не вернет, ты рискуешь, вкладывая любовь, она может прогореть, как деньги в банке. Но на самом деле она не прогорает. И опыт показывает, что она возвращается тогда через других людей. Это, конечно, скорбно, что человек нашу любовь принял и не вернул. Это обидно. Но по большому счету, тот, кто дает, все равно потом обратно по закону духовного некого сохранения получает. И чаще всего умноженная любовь получает. Поэтому, наверное, современным людям приходится часто объяснять, что надо переориентировать свой вектор. Мы ждем любви от людей, а сами не готовы рисковать давать эту любовь, боимся встретиться с хамством, с черствостью. Но, как говорил Иоанн Златоуст, мы должны сеять везде, а где взойдет, там, где Бог даст. А сеять – это для семена любви в маленьких делах.
Можно еще дополнить, что, конечно же, человек еще нуждается современной в молитве, потому что он сам часто это не понимает, что ему молитва нужна. в частности, один старец оптинский, Амвросий, преподобный, изображал душу человека в виде бомжа. Ну, он не использовал это слово, но смысл такой, что нищий стоит или нищенка, который мы подаем совсем чуть-чуть. Это образ души человека. Она требует духовной пищи, которая в основном подается через молитву, через таинство церкви. Но человек зачастую мучается и не очень понимает причину своих страданий, хотя все эти страдания есть не что иное, как указатель от Бога, что ему надо обрести молитву. Потому что молитва – это язык будущего века. Если человек даже, вот иногда так сравниваешь, жизнь человека может быть похожа на, подчас даже у него может быть все хорошо. Никаких особых проблем, трагедий. Но там линия души. Там линия души, которая не объясняется. Внешне его не объяснить ничем. У него нет причины томиться душой. Но это именно голод души, который он не всегда может понять, что это требование души, которое просит духовной пищи. Ну и, безусловно, молитве надо учиться. Молитва – это искусство. И некоторые говорят, не молись слишком много, чтобы не попасть в сумасшедший дом. Но на самом деле это же не аргумент. Надо просто советоваться с духовно опытными людьми, читать святых отцов, обязательно советоваться с кем-то духовно опытным, священником или кем-то православным, кто хоть немножко понимает в молитве. И тогда душа будет прикасаться к Богу как источнику любви, потому что от людей мы зачастую действительно не получаем обратного ответа любви, или он бывает недостаточно для нас. Но и как мы найдем вот эту духовную энергию для того, чтобы все равно помогать ближнему и благодетельствовать ему, и какую-то частичку любви ему уделять, если у нас их нет самой? Ну, можно вот от Бога ее получать постепенно, не сразу, но вот этому можно научиться. И, в общем-то, можно даже сказать, что это главная цель человека жизни на земле. Последнее вот сравнение, которое часто я еще привожу, что человек может, как хороший повар, готовит из хороших продуктов несколько блюд. Продукты качественные, правильно обработаны, все сделано хорошо. Так бывает и жизнь человека. Он ничего плохого не делает. Ну, хотя, может быть, это немножко идеализирую, не найдем такого человека, который никогда ничего плохого не сделал. Может, он сам себе чем-то повредил или в чем-то, но погрешил. Но в целом, допустим, он живет достаточно хорошо. Но вот в этих все блюда не добавлены понемножку соли. Это вот образ жизни человека без духовной добавки. Ее вроде бы и немного надо, но везде чуть-чуть добавить. И жизнь приобретает другой привкус, другой оттенок. И в каком-то смысле можно еще сказать, что это то, что в конце концов останется. Потому что соль, она как образ нетленного, неразлагающегося. Все продукты, они со временем портятся. Соль не портится. Это то, что останется с нами в вечности. То, что человек, даже пройдя неплохо земной путь, чтобы не остался, скажем, духовно бедным, нищим в плане жизни вечной.
А почему вы, выпускники политехнического института, кандидаты наук, из профессорской семьи, отказались от карьеры в Америке и стали служить Богу, людям здесь, в России, под Петербургом?
Ну, у нас была просто духовная потребность. Это было постепенно сформировано как благословение стать нам священниками и служить не только спасению и пользе собственных душ, но и пользе душ других людей. А изначально мы просто почувствовали духовный голод. И поскольку мы были воспитаны в семье хорошей, но далекой от церкви, и наша бабушка была верующим человеком из бывших дворян, но она скрывала свою веру. Она привыкла в советские годы бояться этого. И даже нам она ничего не говорила. А мы когда почувствовали на заре перестройки и после тысячелетия крещения Руси, что есть этот огромный духовный багаж, который наши предки имели, а мы о нем ничего не знаем. Там был очень большой духовный голод, хотелось к этому прикоснуться и максимально насытить душу этим богатством, которое есть в церкви. Не только внешними моментами молитвы, но и внутренним с ее содержанием, которое церковь хранит в огромном своем наследии. Многотомное издание есть святых отцов, даже не все переведено. Но то, что переведено, уже достаточно много. Жития святых, опыт молитвы, это все хранится в церкви, и многие даже понятия не имеют. Для них церковь – это вот просто храм, священник рядом с домом, там треба, может быть, исповедь, дай Бог причастие. Но то словесное сокровище, которое есть в церкви, сокровище духа в слове и в умозрении, которое сохранила церковь на протяжении этих веков христианства, это огромное сокровище, которое действительно притягивает, если к нему прикоснуться.
Да, ну и еще кратко добавлю, что в советское время мы были все-таки воспитаны, у нас были хоть в школе какие-то идеалы, смысла жизни преподаны, пускай безрелигиозные, но они были своего рода замены религии, что-то высокое, что есть какие-то общие цели, общество, можно этому себя посвятить. А когда стали приоткрываться глаза на то, что коммунистическая идея – это все-таки фикция, что она нереализуема здесь на Земле, то почувствовали себя в неком вакууме. А что же, просто за длинным рублем или длинным долларом только? Как-то этому жизнь не хотелось посвятить. И уже в поисках наших Господь нас привел вот действительно на это служение. Так мы осознали это как призвание такое, потому что ну вот, на остальное, на физику, на науку земную как-то жизнь полностью посвятить не захотелось.
А вот сейчас на конференции как раз говорил, одна из молодых ученых выступала, говорила о проблеме современной науки, что она все больше встречается с вопросом зависимости от денег. Наука, как некоторые думают, можно себе и посвятить, но уже вот как раз на заре перестройки было понятно, что еще один момент, что наука не может, практически в нынешних условиях, не может быть просто призванием человека, он попадает в определенную систему. Что на Западе, что в нашем современном каком-то типа капиталистическом обществе, получается, что наука работает за деньги. А это очень проблемно. Фундаментальные исследования, они требуют больших времен, в это не так часто вкладываются. В основном все прикладное и ангажированное. Поэтому подлинная наука такая вот, где-то близкая к поиску истины духовной, она в современном мире это только для людей, наверное, только таких, как Перельман, который отказался Нобелевской премии, потому что вот он такой человек, он считает, что это все неправильные деньги, и он может позволить себе искать истину, жить как, ходить чуть ли не босиком, но вот искать то, что что-то большее. Но таких людей очень мало. В церкви, слава Богу, таких людей больше.
Я прочитала, что главное дело, на которое благословил вас ваш духовник, это заниматься сиротами. Что вы сделали в этом направлении?
Ну, это движение такое, можно сказать, снизу волонтерское. Оно началось еще в стенах духовной семинарии Академии в Петербурге, рядом с Александрой Невской лаврой, когда студенты и семинарии некоторых светских вузов стали посещать интернаты, дома ребенка. Постепенно круг этих учреждений стал расширяться, но возникало ощущение, что мы, конечно, стараемся делать, что можем, но это, может быть, очень малая степень влияния, которую мы можем оказать на этих детей. А кроме того, видно было, что некоторые из них в таких критических ситуациях и состояниях, что если их не забрать из этих госучреждений, то они просто погибнут. И духовно, и психически, и физически даже, возможно. И так вот Господь через отца Иоанна, его благословение, послал людей доброй воли, которые постепенно, кстати, оказалось, что люди зачастую легче проходят в храм, через вот такую социальную деятельность. Тем труднее прийти в храм, понять, что за служба, что за молитвы, какой смысл стоять целый час или полтора в храме среди толпы народа. Многие имеют большие психологические барьеры. И что это за люди, и что за священник, и как это что-то подойти и спросить его, а вдруг он тебя еще отчитает за что-нибудь. А здесь люди шли в интернат, скажем, с семинаристами или с мирянами, которых они могут, скажем, вопросить гораздо проще, узнать ответы на интересующие их вопросы, увидеть, чем дышат эти люди, что они такие же вполне нормальные, адекватные, не сектанты какие-то. И потом это облегчает их приход в церковь, потому что рядом они уже имеют тех друзей, с которыми они делали общее дело. И они подсказывают, как быть в храме. Но после этого постепенно выросла у нас целая, и сейчас растет детская деревня, вот в поселке Вырица, 50 километров на юг от Санкт-Петербурга, Гатчинский район, где у нас уже 16 детей в 4 приемных семьях, прихожане или наши бывшие семинаристы, священники берут в основном не очень-то здоровых детей на опеку. И, в общем-то, наше вот движение и наш фонд, детская миссия, обеспечивают им возможность проживания. Священники, мы в том числе духовное окормление предоставляем, общие праздники организуем. В общем-то, у нас есть целый сайт, и там различные роды деятельности наши описаны, детскаямиссия.рф. Вот на самом деле оказывается, что просто зачастую эти дети, мы даже не виним сотрудников этих госучреждений, потому что, взяв этих детей на руки, мы видим, насколько трудно воспитателю в госучреждении, ну, наверное, даже где-то и невозможно уделить этому ребенку столько времени. Волонтеры, допустим, после, когда взяли одну девочку, должны были меняться через 4 часа, они психологически изматывались. А воспитатель госучреждения, у него 10, 15, 20 детей, он не может все время быть рядом с одним ребенком, бросить всех остальных. Ну вот, думаю, что эта инициатива, она не единственная, есть и подобные примеры у нас в стране, в церкви, но... Думается, вот такая консолидация сил, как раз о которой мы говорили в начале беседы, она здесь тоже налицо, потому что параллельно идет устроение в Вырице по благословению нашего епископа Гатчинского Митрофана монастыря женского, который предсказывал отец Серафим Вырицкий, о котором делал предсказание. И сестры тоже помогают, потому что эти дети, они требуют даже не одного и не двоих, а многих взрослых вокруг себя. Ну и специальные занятия, безусловно, тут много чего нужно. Помощь нужна, начиная от медицины и до, конечно, духовной поддержки и окормления.
Я благодарю вас, отец Кирилл, отец Мефодий, за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам и
доброго вечера. Божьей помощи в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
И всем телезрителям благословения от батюшки Серафима Вырицкого, который дал пример жизни и мирянина, и монаха, и священника, и старца. Если кто-то еще не знаком с его житием, обязательно познакомьтесь. Это один из великих русских святых XX века. Да будут с нами его святые молитвы.